Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Радио «Спутник» работает в эфире. Телефон прямого эфира +7 495 951 0566. Также у нас есть WhatsApp и другие мессенджеры. Пожалуйста, во всех мессенджерах есть. +7 968 766 3311. 968 766 3311. Это радио «Спутник». Пишите нам, звоните. Татьяна Кухарева и «Уроки демократии».
Привет. Снова Татьяна. Здравствуйте, что называется.
А мы тут спорим, Джо Байден. Мы тут просто не останавливаемся. Джо Байден критически отзывается о Хиллари Клинтон. Я удивляюсь, потому что они, по идее, должны дружить хотя бы на том основании, что они из одной партии. И там что там?
У нас опять всплывает компьютер, все тот же самый лаптоп Хантера Байдена, который это как подарок, который никогда не заканчивается. Он прям все дальше и дальше.
Что он от Клинтон-то хочет? Она ему подсунула, это подарила лаптопчик, что ли? Хантер он сам.
Я уверена, что, кстати, что у Хантера вообще нет проблем, чтобы купить себе лаптопчик.
Вот.
Что у меня вообще никак не это самое, да? Но там просто много всего, понимаешь, вот та самая волшебная таинственная история, когда вдруг оказалось, что лаптоп, и вдруг оказалось, что действительно Хантера, и вот уже сколько лет мы все с ним разбираемся. То сначала там, понятно, что до первого докопались до порнофоток
и
видео. Ну, слушай, спорный кому вопрос, как, да? Насколько интересное. Вот, там достаточно однообразный контент. Прости, господи. Ну,
подкачал Хантер.
Хантер, да, мог. Очень своеобразный товарищ. Вот. И вот, наконец-то, появились имейлы очередные, в которых, собственно, понятно, что Джо Байден рассылал своим помощникам, рассылал членам семьи, значит, всякую неблагоприятную информацию про свою коллегу по партии.
В чем проблема.
Да.
Байден писал всякую нехорошие про Клинтон.
Ну, он присылал и ссылки на статьи, где говорили о том, что у нее там, значит, плохая популярность у чернокожего населения. Слушай, вот из всего, что я находила про саму Клинтон, порно с ее участием, слава богу, пока мне не попадалось в сети.
Я тебе говорю, всегда есть какая-то хорошая новость.
Это точно совершенно хорошая новость. Вот. У нас есть эксперт.
Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени ВИТ, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Анастасия Павловна.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Добрый день. Анастасия Павловна, значит, это понятно, что это уже не первый раз, когда... мне понятно, потому что я вынуждена за этим совсем следить, да. Я думаю, что большинство наших слушателей не до такой степени активно следит за разборками в Демократической партии, потому что это, в принципе, как бы такая своеобразная история. Уже не первый раз Байден... Выясняется, что он проходился по Клинтону, он уже даже и заявлял в 2017 году, что он никогда не думал, что она очень хороший кандидат. Он считал, что он сам является хорошим кандидатом. Это было, соответственно, я всем напоминаю, сразу, по сути дела, да, после проигрыша Клинтон. Мы сами знаем, кому, тому, кого нельзя называть в американских СМИ, а именно Дональду Трампу. И, в общем, ну, понятно, что позиция такая как бы своеобразная. Понятно, что она была плохим кандидатом. Вот если бы я был кандидатом, я бы выиграл. Вот. Ну, выиграл. Спору нет. Как выиграл, другой вопрос, да. Насколько это... Мой вопрос, собственно, в чем? Которым я очень долго подвожусь. Вот насколько это показательно, вот эта вся история с новыми имейлами, того, что происходит вообще, в принципе, внутри партии?
Коллеги, здесь очень интересный расклад. Начнем с того, что, безусловно, нельзя забывать о борьбе кланов в эстеблишменте, скажем так, Соединенных Штатов Америки, непосредственно все так или иначе кандидаты, которых мы с вами можем наблюдать и будем наблюдать в перспективе выборов президента Соединенных Штатов Америки, они так или иначе являются ставленниками определенного клана. То есть это финансовые группы, которые заинтересованы в выдвижении конкретных кандидатов. И очень любопытно само было вообще понимание того, что их Хиллари Клинтон и Джо Байден — это, собственно, можно сказать, однопартийцы фактически, да, то есть по факту того, что они друг друга должны были поддерживать, и поддерживала Клинтон Байдена в процессе выборов, это было явно. Но в чем был смысл? Смысл, безусловно, в том, чтобы, в частности, в,
чтобы ну, собрать голоса, консолидировать партию, да, как бы избирателей консолидировать.
Да, консолидировать в первую очередь. Ну и как мы с вами понимаем прекрасно, что часть электората, которая должна была поддерживать непосредственно, допустим, мнение и позицию Клинтон, да, она естественным образом должна была перетечь в электорат Джо Байдена и повысить его проценты и ставки на победу. Ну, отчасти это, конечно же, удалось сделать, но опять-таки в том числе и на определенных манипуляциях, которые были связаны с педалированием ситуации с голосованием по почте и различными поисками тех или иных форм ошибок и манипуляций с этими голосами, но это с двух сторон производилось, и всячески, естественно, говорили о необходимости того, что эти вопросы нужно очень жестко контролировать, регулировать и не допускать каких-либо оплошностей, не мешать возможности электорату, тем более в тот период это был момент борьбы с вирусом, с коронавирусом, и, соответственно, там много ситуаций было связано с тем, что возможность прямого голосования и участия она была нивелирована, поэтому голосование по почте становилось одним из главных аргументов в борьбе кандидатов. И Клинтон, конечно же, подключилась к ситуации с вот этим так называемым почтовым голосованием.
Мы это, кстати, даже затрагивали вот в предыдущих передачах, да, вот эту вот историю с голосованием по почте, которая на самом деле, ну вот, на мой взгляд, одна из самых таких шокирующих реальностей голосования в принципе, да, в президентских выборах в США, это то, что ты не просто по почте, да, а там прям реально, ну просто вот в обычной почте у тебя приходит там этот бюллетень, да, и ты его как бы отправишь. То есть это такое, это вот это максимальное отсутствие контроля. Я говорю, что когда в те самые моменты, когда там тот же самый CNN, который у нас сегодня всплывает с рекордной частотой в дебатах, начинает кричать про какие-то там карусели где-то там в, там, я не знаю, в Саранской области, да, в России, тебе хочется просто встать и кричать: ребята, вы по почте голосуете, вы чего, какие, да вы что, да там можно вбросить все, что угодно вообще, там можно просто прийти вот так ворохом высыпать и как бы, ребята,
это
все пришло по почте.
Должен это прочитать, извини, не несет большого такого смысла, но у нас плюс 7-968-766-3311, наш слушатель Михаил пишет: уж лучше Байден, Клинтон опасная женщина. Вот так вот.
Я, кстати, не могу с ним не согласиться. Если честно, лично меня Клинтон всегда пугала вот ровно с тех пор, как она давала то самое интервью по поводу Каддафи. Если вы помните, да, она сказала, что мы, ну, это была такая игра слов между тем, что мы там пришел, увидел, победил, да, то есть мы пришли, мы увидели, он умер, и потом засмеялась. И вот от этого смеха, если честно, меня как женщину это просто вообще шокировало, ну, то есть, я не знаю, женщина, мать, в конце концов. Она это сделала так, что стало понятно, что у нее там, видимо, за годы жизни с Биллом немножко психика деформировалась.
У него деформировалось за годы жизни с ней. Скажите, Анастасия Павловна,
сложно с ними.
Клинтон опасная женщина?
За последние годы, ну и, собственно, ее деятельность на посту в Госдепе США, естественно, доказали то, что она реально из тех, кто может принести угрозу такому мирному течению взаимоотношений, ну и сыграла свою особую роль и продолжает ее отчасти играть. В чем был смысл повлиять как-то на выборы, чтобы победил Джо Байден? Потому что была заинтересованность продвинуть одну из значимых фигур клана Клинтонов, это Джона Керри, да, на соответствующий пост, чтобы, получается, ну, быть на плаву и иметь определенный вес в политике США. Но это, к сожалению, не так у них очень хорошо получилось. Джон Керри получил не очень выгодную позицию в итоге.
Ну, тут я даже, скажем так, я думаю, что тут еще и вот сам феномен Хиллари сыграл роль, потому что она, конечно... Ну, человек, который как бы проиграл, это, она, они должны были понять тогда, да, что это как бы вот все, все у них сейчас все будет сложно, да, потому что, конечно, и, во-первых, большую гораздо роль в консолидировании избирателей сыграло участие Обамы во всех предвыборных мероприятиях, да, и в общем и целом, да, у Хиллари очень своеобразный, конечно, образ, то есть это даже если, в общем-то, как бы это не только нашим слушателям, понятно, что она не то, что она опасная, она как-то не вызывает такого вот доверия, которое должен вызывать, во-первых, кандидат в первую очередь сам по себе, да, и, ну и любой человек, который, в принципе, подходит к там, выборной
гонке. Ну, чем-то мне напоминает Олбрайт. Слушай, вот чем-то, вот что-то риторикой какой-то, да? Ну, понятно, что не внешне.
На мой взгляд, Олбрайт была гораздо более адекватна. Гораздо более адекватна. Она такая жесткая, максимально...
Бескомпромиссная,
конечно. А-а-а. Но я говорю, что вот именно у Клинтон вот меня лично всегда волновал какой-то такой вот социопатический аспект. То есть как бы немножко вот она выглядела как человек, который... Ну, действительно, да, наверное, за неимением лучшего слова, действительно немножко опасный, такой не очень как бы... То есть Солбрайт был... понятнее все. Ну и плюс, все-таки Олбрайт другая карьера была. Да, ну, мы помним, что все-таки сказать, есть разные способы прихода к власти. Я говорю, что тут, когда речь идет о жене бывшего президента, это то, кстати, о чем мы с тобой вот начали разговаривать, пока были новости. Да, у нас самые интересные части дебатов случаются, когда вы нас не слышите.
Когда мы не стесняемся. Да.
Что, значит, в американской политике кандидат в президенты, он должен быть в некоторой степени такой правильный. То есть есть некий такой, ну, ментальный чек-лист, да, и он как бы, ну, достаточно хорошо известен тем, кто в этом во всем варится и тем, кто в этом участвует, и он... Так вот, у Клинтон, ну, он как бы, конечно, был, но в общем и целом понятно, что она пришла не совсем традиционным способом к своей кандидатуре, так, плюс-минус.
Да, Анастасия Павловна?
Есть понимание, конечно же, что каждый из потенциальных президентов имеет, как вы правильно выразились, такой своеобразный чек-лист. Он должен получить образование в правильном университете, он должен иметь правильную религиозную, соответственно, форму вероисповедания, да, он должен отвечать каким-то базовым требованиям, которые предъявляются к конкретной кандидатуре потенциального президента. То, что касается Клинтон, ну, просто была сделана определенная ставка, опять-таки, вот в аспекте того, что ее предполагали выдвинуть... Да, это женщина, это такой, ну, опять-таки, опыт в понимании гендерного какого-то характера, хотя гендер не про Америку, да, или, может быть, как раз про нее. Но суть в том, что хотелось контрастов, хотелось
определить... Это просто было еще до там всех разборок с количеством гендеров и вообще их наличием,
вариации.
Да?
Вариации.
Да, то есть сначала, собственно говоря, да, попытались женщину, потом, ну, то есть как бы это такая это попытка, я не знаю, ну, как бы пойти дальше вот в этой вот в демократизации, скажем так. И, собственно говоря, ну, то есть тут в этой ситуации, там, ну, как бы, как, вот, как это с Обамой сработало в некоторой степени, да, то, что это такая, это первый чернокожий президент. Да, вот она была бы, соответственно, первой женщиной-президентом.
Давайте попробуем на звонок нашего слушателя сейчас ответить. Если сможем, то ответим. Алло.
Добрый
день.
Алло,
да. Вот, Санкт-Петербург, имперская столица России, вот Петром Первым основанная.
Как вас зовут?
Максим.
Максим, пожалуйста.
Скажите, вот я хотел узнать, я тут, правда, последние несколько минут не слышал, вот висел на линии, вот, по поводу вот республиканцев, демократов, да, вот эти две партии, как они борются там в Америке, вот хотелось узнать зависимость, вот они как бы борются, да, вот все, а вот в России вот кто лучше, то есть когда у нас повысится МРОТ, да, при каком правителе, да, в Америке? Ну вот у меня складывается впечатление, что чем больше вот мы говорим о них, о нас, например, там, о наших успехах не говорим внутри России, то, соответственно, больше у нас дворцы растут там на Рублевке, чем, соответственно, детские сады.
То есть нам например, не вот надо там... говорить, да, о том, что происходит в Америке, хотя бы для того, чтобы понять.
Например, о Грудинине, да, о Грудинине, о Яблоке, там, не знаю, о других партиях, там, о Нечаеве. Вообще не знаем. То есть вот на выборы дают 5 минут. Соловьев там расстреливает, если меньше, больше 5 минут. А здесь просто обсасываем. там Клинтон, этих, ну, то есть уже начинает, соответственно...
Мне интересно понять, мне интересно понять.
Целых два часа в неделю, между прочим, обсасываем.
Да, что там происходит. Но, знаете, вот когда не идет программа Татьяны Кухаревой «Уроки демократии», мы постоянно говорим о том, что происходит внутри страны, Максим.
Я не слышал про другие партии парламентские, там, «Справедливая Россия», вот Прилепин сказал, что можно было...
А Прилепин это слушали у нас в эфире, я надеюсь. Ладно, Максим, скажите мне, пожалуйста.
Да, у вас в эфире, что на 600 миллиардов можно было отдать это пенсионерам, а они бы просто счастливые бы тут просто пожили бы там послевоенно.
У вас есть... Да-да. Вы еще позвоните Максиму, мы обязательно с вами поговорим про внутреннюю политику, потому что мы не оставляем, конечно же, ее внимание. Так у вас вопрос про демократическую партию есть или просто как демократическая партия связана с
МРОТ? Нашим МРОТом. Ага. Если ладно, в этом вопрос, то никак не связано. Да.
Это значит, вы понимаете, как это такая история. Вы мне извините, я надеюсь, что Максим и не только Максим нам еще позвонит в эфир со своим мнением. Но это как... давайте не будем говорить про то, что в Антарктиде живут пингвины, если у вас программа про живую природу. Давайте не будем, потому что у нас что-то с МРОТ. Не, ну давайте не будем. Давайте не будем вообще ничего знать и говорить только про МРОТ, и ничего не будем понимать. Но это моя точка зрения.
Слушай, это на самом деле это очень, очень забавно в плане того, что я говорю, что я мне как раз казала, что это вот, в общем-то, как это, нужно все-таки чуть-чуть, местами нам чуть-чуть лучше разбираться и в демократической партии в США, для того, чтобы понимать, что МРОТ, то он не только у нас, он еще и у них есть, собственно говоря, и у них он тоже там не растет ни разу.
Прервемся ненадолго.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Ну что, вернемся к нашим баранам, а именно к демократической партии, да, поскольку у нас про американскую политику все еще разговариваем. Вот два часа по воскресеньям, да, разбираемся в американских новостях все еще. Очень надеюсь, что будут люди, которых это интересует, задавать все-таки вопросы. Так вот, собственно говоря...
давайте все-таки, а то мы не дали Анастасии Павловне ответить. Вдруг есть мнение. Анастасия Павловна, тут нас спросили, как наши знания о борьбе между собой...
Они нам зачем?
Демократической, да-да-да, и республиканской партии влияют на наш с вами... На наш с вами общий, не наш с вами, Анастасия Павловна, а вообще вот на наш с вами общий уровень жизни. Давайте ничего не будем знать, ни о ком будем говорить, только про то.
Про МРОТ.
Коллеги, хочу вас искренне поддержать, потому что знаю, что мы с вами в эфирах встречаемся, и вот с Евгением, в частности, по разным темам.
Теперь
и
еще
очень
с Татьяной будете.
Да, да. Вот большой опыт мы имеем обсуждений внутриполитической ситуации в Российской Федерации, естественным образом. Но незнание того, что происходит за границами Российской Федерации, а тем более в контексте такого влиятельного государства, как Соединенные Штаты Америки, это очень чревато. Потому что они действительно имеют понимание влиять на внешнеполитические стороны жизни всего мира, и мы это прекрасно видим посредством их действий, посредством утверждения тех программ национальной безопасности США, которые очень четко дают понимать, что они не концентрируются исключительно в аспекте своей страны, а и желают знать и понимать, что творится во всем мире, и влиять на это. Поэтому, естественно, мы должны понимать, чем занимается, чем озадачен, и каким образом выстраивается политика внутри самих Соединенных Штатов Америки, чтобы осознавать, что от них, может быть, стоит ожидать. То, что касается электорального формата, то, безусловно, я могу даже сказать, как политолог, что наш электорат, он гораздо более активен, гораздо более во многих вопросах вот в контексте выборов заинтересован в понимании того, собственно, что происходит в выборной канве. А в Соединенных Штатах Америки, к сожалению, есть такой принцип усталости от выборного процесса, и многие считают, что сама система выборов в Соединенных Штатах Америки, она не дает той частоты электорального мнения, которое, наверное, стоило бы действительно учитывать и понимать как основу демократического выбора, что, собственно, является основой демократического и либерально-демократического форума.
А, собственно, у нас программа называется «Уроки демократии». уроки демократии. Да, да, да. Я не знаю,
вот про демократию в Америке еще стоит поговорить отдельно.
Ну вот поэтому и разговариваем, собственно говоря, потому что на самом деле мне кажется, что это как прям критически важно для того, чтобы просто понимать, что происходит, да, для того, чтобы иметь всю информацию и
почему,
как бы больше разбираться.
Почему? Вот у меня к вам вопрос обеим, если позволите, коллеги, к вам обеим вопрос. А почему? Вот мы говорим, уроки демократии. Вот нам вдолбили.
Но, Жень,
нам
это сарказм.
А это не сарказм, это у тебя сарказм, а у меня нет. Нам вдолбили, там демократия. Ну, просто вдолбили в 90-е. Но, Анастасия Павловна, кстати, вот вы много работаете со студентами, вы же рассказывали. А у вас нет такого понимания, что вот сейчас надо бы вот, чтобы это поколение, которое взрослело в 90-е, вот чтобы оно со своим мировоззрением уже состарилось и вышло на пенсию, и чтобы пришли молодые люди, у которых вообще мировоззрение другое. Не то, которое вот в 90-е. Нам же мозги. Там демократия, а ты вот плохой.
А надо, почему надо ты считаешь, как-то, что вот это новое поколение...
Я с ними общаюсь тоже.
Оно
другое. А я спрашиваю, потому у Рудницкой. Вот давай спросим.
Окей. Анастасия Павловна.
Коллеги, могу вам сказать, что современное поколение молодежи, оно очень разнообразно, потому что есть студенческая молодежь, есть та молодежь, которая, можно считать, рабочая молодежь, да, которая после школьной скамьи или окончания колледжа, в частности, пошли работать по направлению профессионального развития. И по-разному у них складывается мнение даже на ту ситуацию, да, на те события, которые сейчас происходят. И надо отдать должное, что молодежь осознает и начинает правильно и грамотно критически мыслить. И, конечно, очень важно помочь им разобраться во многих вопросах и даже вот в тех же элементарных понятиях, как я обычно всегда говорю своим студентам, друзья, давайте мы возьмем, как говорится, паузу, прежде чем будем эмоционально реагировать на что-либо, и разберем все по понятиям, да, то есть то, что касается вот категориально-понятийного аппарата того или иного события, того или иного явления, то есть чтобы у нас четко белое было белым, а черное было черным. И, естественно, мы смотрим в исторический ракурс динамики определенных событий, мы стараемся с ними разобрать саму вот фундаментальную основу всего происходящего, прежде чем как-то высказывать какое-либо мнение. И отсюда у них вырастает здравое понимание того, что происходит, и они уже более конкретно, более четко выражают свою позицию и могут действительно правильно и грамотно рассудить о политических силах и о том, что происходит вообще в экономической ситуации, о тех возможностях, которые сейчас раскрываются, и есть перспективы у нашей страны именно вот таким образом развивать свою внутреннюю и внешнюю политику. Это очень важно. Очень важно с ними разговаривать. Очень важно с ними проводить правильный диалог.
Есть кому разговаривать, Анастасия Павловна.
Может быть,
понимаете, с ними разговаривают вот эти как-то недостаточно ментально здоровые люди, у которых что-то там сломалось как раз в 90-е, когда они росли. Я вот вам о чем говорю. Понимаете, есть ли люди, которые готовы с ними, есть ли их достаточно, понимаете, чтобы объяснить. Вот то, что тебе в 90-е при Ельцине внушили, это не вся жизнь, понимаешь? Это не весь твой кругозор. Давай посмотри вокруг.
Безусловно. Но я вам могу сказать, что в 90-е как раз это период моего старшего школьного возраста. У нас 5 раз менялся учебник истории, и нам совершенно
У нас, кстати, не менялся, но у меня это тоже, в принципе, примерно тот же самый период. Но у нас не менялся.
Может,
у нас
в разных?
Точно в разных школах учились.
Может быть, в разных. Не доходил куда-то учебник. Но вот в Москве, в частности, такой эксперимент ставили, и периодически мы, соответственно, вот изучали какие-то дополнительные новые сведения, про период истории развития даже Советского Союза, и каждый раз учитель истории нам говорил, ну, давайте мы попробуем с вами все-таки прийти к какому-то консенсусу.
А я как раз уже говорила, и на самом деле, и не устану это повторять, что я безумно благодарна своему учителю истории, который написал, кстати, не один учебник, по которым в том числе преподавалась очень долго история, и справочники писал исторические. До сих пор их периодически перечитываю, когда особенно вот по новейшей истории, он нас в первую очередь учил думать и анализировать.
Вот, как Анастасия Павловна говорит.
Вот, и
да,
это, и
думать,
это,
думать, да, и анализировать, да.
И это, мне кажется, безумно важно, и как раз вот для этого, собственно говоря, отчасти и во многом именно из-за этого мы тут собрались и обсуждаем то, что обсуждаем. Так вот, демократическая партия. Давайте. вернемся, чуть-чуть вернемся, да, немножечко обратно. К нашим баранам. Это не я сказала. В этот раз я не первая это сказала.
Так, девушки, мы к демократической партии, вот я вас прошу, давайте вернемся. Да. Давайте вернемся к демократической партии. Только сначала мы должны с вами прерваться на выпуск новостей. Извините. Ну вот, ну там тоже очень много всегда интересного наши коллеги. Да, да, вот наши коллеги готовят. Сейчас я скажу, что кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Виты Анастасия Рудницкая была с нами на прямой связи. Это программа «Уроки демократии» и моя коллега Татьяна Кухарева. Вернемся через 3 минуты.
«Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой.